Побег на рассвете. Мальчик оказался одного роста с Журкой. Очень худой, темный от загара, поцарапанный, в одних трусиках, босой. У него были прямые темно-медные волосы, они косо падали на лоб. Мальчик посмотрел из-под волос на Журку с хмурой виноватостью. Журка почувствовал его смущение и сказал, чтобы хоть что-то сказать. «Здорово ты сюда влетел!»
«Я эту штуку еще давно придумал, когда Юрий Григорьевич тут жил. Я к нему часто пробирался».
«А через дверь нельзя, что ли?» Мальчик досадливо повел острым плечом.
«Дверь в наши окна, видать. Отец или мать заметят, что я в этот дом иду, сразу начинают. Опять по чужим людям шастаешь, лучше бы делом занялся».
«А я любил к Юрию Григорьевичу приходить».
«А, — произнес Журка, — произнес чересчур спокойно, потому что ощутил неожиданный укол ревности. Оказывается, дедушка дружил с чужими мальчишками». И мальчик будто понял Журку, опять глянул из-под волос и тихо сказал. «Ему по вечерам скучно было, он один жил». Эти слова смутили Журку, будто в них был скрытый упрек, и, словно защищаясь, Журка ответил с легким вызовом.
«Я знаю. Ну и что?»
Лицо у мальчика опять стало виноватым. Он зябко поежился и объяснил.
«Ну, я подумал, что ты мне поможешь, раз ты его внук. Твой дедушка меня часто прятал».
«Это твой дедушка вместо Юрия Григорьевич понравилось Журке. Все встало на свои места». Уже с сочувствием Журка спросил. «От кого ты прятался?» Мальчик опять досадливо повел плечом. «Да по-разному было. Жизнь такая».
«И сейчас прячешься?»
Мальчик кивнул, обвел глазами комнату.
«Раньше здесь раскладушка была. Я где-нибудь в уголке приткнусь, ладно? До утра».
«Как в уголке? На полу?»
«А чего?» Мальчик улыбнулся, показав крупные редкие зубы. «Я закаленный, крученый, моченый, прожаренный, промороженный».
«Ну да», — усмехнулся Журка, — «поэтому и лазишь ночью по деревьям, голый, как Маугли».
«Я прямо из кровати сбежал, в окно вылез и сюда».
Журке очень-очень хотелось узнать, от кого сбежал незнакомый мальчишка и почему прячется. Но приходилось быть снисходительно сдержанным и чуть насмешливым. Как-то уж настроился Журка на эту струну. Он вспомнил свою ночную вылазку на кладбище и сказал наставительно. «Если собираешься драпать ночью, надо одежду заранее где-нибудь спрятать». Мальчик беспечно махнул рукой.
«А, не догадался. Ладно, и так сойдет».
Потом он глянул на Журку быстро и внимательно. Спросил, «Тебя Юркой зовут?»
«Да».
«В честь Юрия Григорьевича?»
Журка растерянно мигнул. Он не знал, почему его назвали Юрием, но тут же сказал,
«Конечно, а что?»
«Ничего, так».
«А тебя как звать?» Мальчик неразборчиво бормотнул. «Борька?» — переспросил Журка.
«Горько!» — отчетливо сказал мальчик. «Полное имя Горислав. Но никто меня полным именем не зовет. Горько, вот и все. Это мне больше всего подходит, как наклейка».
«Почему же?» — смутившись, выговорил Журка. Горько сказал то ли шутя, то ли серьезно.
«Да так. Жизнь такая, горькая. Невезучий я уродился. Одни шишки отовсюду».
«Какие шишки?»
«Всякие. Сегодня опять от отца перепало. С дежурства вернулся злющий, с мамкой поспорил».
«Значит, ты из-за отца сбежал?» — сразу пожалев Горьку, спросил Журка.
«Не, сегодня из-за другого. Меня хотели расстрелять».
«Расстреливают обычно на рассвете», — так написано в книжках. Но рассвет начинался рано, и когда за Горькой пришли конвоиры, солнце стояло уже высоко. Горько проснулся от долгого, но осторожного стука по стеклу. увидел в окне головы братьев Лавенковых и все вспомнил. Он понуро, но быстро натянул брюки и рубашку, сунул ноги в растоптанные полуботинки, которые давно надевал, не расшнуровывая, хотел убрать постель и вдруг подумал, а зачем это человеку, которого через несколько минут расстреляют? Но ведь это не всерьез. А если бы всерьез? Интересно, что чувствует человек, проснувшийся последний раз в жизни, одевшийся последний раз в жизни? Что он думает, когда у двери стоят двое с автоматами, чтобы провести его последний раз под ясным небом до обрыва? Тоскливая тревога заметно кольнула Горьку, будто сейчас была не игра, не совсем игра. Он выдохнул воздух сердитым толчком, прогнал страх и вылез в окно. Хмуро сказал братьям Лавенковым: «Чего греметь-то? Чуть всех на ноги не подняли». Это все, чем он мог досадить конвоирам. С приговоренным к смерти, видимо, не принято ругаться. И старший Лавенков, Сашка, миролюбиво ответил: «Да ты что, мы тихонько стучали». Потом другим уже строгим голосом скомандовал: «Руки». Горько вздохнул, нагнул голову и заложил руки за спину. А что было делать? Он покорился судьбе еще вчера, во время военного суда, который состоялся в сарайчике Егора Гладкова. Егор тогда спросил у защитника Степки Самойлова: «Чем ты его можешь оправдать?» Степка пожал плечами, растерянно протер очки и сказал: «Не знаю». Он, кажется, добросовестно старался придумать защитительную речь, но так и не смог. «Оправдывайся сам. Последний раз», — сказал тогда Гладков Горьке. Но Горьке тоже нечего было говорить. Все, что можно, он сказал еще раньше, и его объяснения не убедили никого из судей. Ни Егора, ни Митьку Курина, ни тем более безжалостного третьеклассника Сашку Граченко. Да Горько и сам понимал, что нету ему оправдания. Из-за него отряд напоролся на огонь собственного часового, и теперь по правилам игры два человека считались убитыми. Правила были безжалостные, как на войне. Егор посмотрел на Граченко и на Бурина, и те кивнули. Егор поднялся с пустой бочки, на которой сидел, как на председательском кресле, и сообщил, что бывший стрелок отдельного повстанческого отряда «Синяя молния» за невыполнение боевого задания и трусость приговаривается к расстрелу ранним утром следующего дня. «Ясно тебе?» «Ясно», — хмуро откликнулся Горько. «А при чем тут трусость?» «Он еще спрашивает», — усмехнулся Гладков. «Ладно, гуляй пока, завтра на рассвете за тобой придут». И вот пришли. Сашка мотнул стволом черного пластмассового автомата с пружинной трещоткой. «Пошли». Он пропустил Горьку вперед и зашагал сзади. А Вовка Лавенков пошел впереди, с таким же, как у Сашки, автоматом. «Напрямик», — сурово приказал Сашка. Они пошли через пустырь. Трава на пустыре была обычной серой, выгоревшей, колючей, но сейчас она то ли после ночного дождика, то ли от росы переливалась тысячами капель. Горькины брюки снизу намокли, в полуботинках появилась противная скользкая сырость. Вовка шагал точно по прямой. Его голубые выгоревшие гольфы потемнели от влаги и сползли на кеды. Он по птичьи поднимал над травой поцарапанные ноги, но ни разу ни чуточки не свернул. У него был светлый упрямый затылок. Горько смотрел на этот затылок без всякой злости и досады. Вовка был ни при чем. Он был смелый, спокойный и надежный парнишка, несмотря на молодость, всего-то 9 лет. Повезло Сашке, хороший у него брат. Почему другим везет, а Горький никогда? Был бы у него такой же брат, залег бы с двумя автоматами, не боясь мокрой травы, вон за той бетонной глыбой, подпустил бы конвоиров поближе и тра-та-та-та-та, Сашка, ты убит, Вовка, ты убит, Горько, бежим. Только и в настоящей жизни, и в игре такие чудеса случаются очень редко. Горько знал, что с ним не случится. Тоскливая тревога опять кольнула его, словно все по правде. И он уже будто в самом деле, прощаясь навсегда, смотрел на сверкающую траву, на знакомые дома, на треснувшие бетонные блоки, которые лежали на пустыре, наверное, с тех пор, как существует земля. А может, все-таки случится чудо? Очень уж обидно умирать в такое солнечное утро. Даже понарошке все равно тошно, будто и не игра.